Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала, амма баъд. Сегодняшний урок посвящен изучению темы истории Йемена, а также Ясриба, то есть города пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Медины. И немного будет затронуто о Таифе. Так, что касается истории Йемена, то необходимо будет подписать ее основные марахиль, то есть, что называется, основные ступени развития этой истории. Так вот, наиболее известный древний народ в Йемене – это народ Каум Саба, то есть народ Саба. Тот народ, о котором упомянуто в Коране, в суре Саба. Их местоположение именно здесь было в Йемене. И доля у них, то есть государство у них было довольно-таки развитое и цивилизованное. И были они на силе и на своем процветании большое количество веков. Пока в 300 году, то есть по христианскому летоисчислению, в 300 примерно за 270 лет до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вот этот вот народ Саба оказался побежденным со стороны племени Химер, то, что сегодня известно как химериты. Это племя Химер победило и одержало победу над племенем Саба, и власть в Йемене в 300 году по христианскому летоисчислению перешло к этому племени, племени Химер. И с этого времени в Йемене цивилизация стала возвращаться назад, то есть вместо того, чтобы расцветать, стала затухать. И многие из кабаил, многие из племен, то есть из-за сложной и плохой жизни, которая была в Йемене, многие из племен Кахтана и других уезжали из Йемена и покидали Йемен в разные другие государства. И в течение правления химеритов Йемен постоянно сотрясали межплеменные розни. Все это сотрясало, все эти войны сотрясали Йемен в течение правления племени Химер. И посредством этой слабости и постоянных межплеменных войн Йемен оказался захваченным. Примерно в 340 году христианского летоисчисления Йемен оказался захвачен римлянами. Римляне зашли в Адан, то есть по пути моря, и захватили Адан. И посредством этого, то есть посредством силы римлян, а они были христианами, посредством их силы Йемен оказался под властью эфиопцев в итоге. Почему? Потому что Эфиопия была также христианской страной, которая следовала в своем правлении за Римом. То есть Рим был как центром, а Эфиопия была, что называется, как административный округ, то есть следовала в своем правлении за Римом. И посредством, значит, вот этих вот войн, которые проходили в Йемене, межплеменных войн, которые были во времена правления химеритов, Йемен, как мы сказали, ослаб, и римляне зашли в Адан, захватили Адан, то есть морской портовый город. И затем осталась власть у кого? У эфиопцев. То есть так как они близко к Йемену, а римляне далеко от Йемена находятся, то они передали это как бы владение кому? В руки эфиопцам. Это произошло в 340 году по христианскому летоисчислению. И особой или главной причиной этого были войны между двумя большими племенами, а это Хамдан и Химер. Хамдан и Химер воевали между собой, ослабли, и это послужило причиной того, что христиане захватили Йемен. И это эфиопское правление было в Йемене до 378 года христианского исчисления, то есть продолжалось 38 лет. И затем йеменский народ смог освободиться от их иго, что называется, так или от христианского владения. Но прожили они в этом состоянии, то есть в состоянии свободы, чуть более 70 лет. И в 450 году, и некоторые историки говорят, в 451 году была разрушена Саддумариб, то есть плотина Мариба. Это также то, о чем говорится в Коране. О том, что Аллах Субхану ва Тааля послал на них Сейлюль-Арим, то есть огромный поток, который разрушил эту плотину. И исходя из этого, большие территории Йемена были затоплены водой. Это опять-таки по причине той несправедливости и того дурного образа жизни, который велся в Йемене, то есть в этот период. И из-за вот этого вот разрушения плотины, также из Йемена многие из людей уехали. То есть многие из племен разъехались по разным странам. То есть доехали вплоть до Ирака, вплоть до Шама, кто-то добрался до Хиджаза и тому подобное. То есть кто куда разъехался. И затем в 523 году христианского летоисчисления, то есть примерно через 70 лет после разрушения Марибской плотины, произошло событие, которое также описано в Коране, в суре Аль-Буруч, в суре Буруч, то есть созвездие, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кутиля асхабуль ухдуд, аннари затиль вакуд». Да будут убиты асхабуль ухдуд, то есть люди рва, аннари затиль вакуд, которые, то есть, разожгли огонь, который горел горением. Это произошло в 523 году христианского летоисчисления, когда правитель, который правил в то время Йеменом, которого звали Зу-Науаз, он был одним из лидеров иудеев, то есть был одним из иудеев, из их правитель и был очень несправедливым правителем, который пытался вернуть в свою религию, то есть пытался ввести в религию иудаизма христиан, которые жили на территории Йемена. То есть это все еще до ислама. Ислама еще тогда, то есть прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, еще тогда не было. То есть, как мы поняли, в Йемене в это время правили иудеи. И вот этот вот правитель Зу-Науаз решил вернуть или ввести людей, христиан, которые жили в Йемене, в свою религию. И заставлял их входить в свою религию, и тех, которые отказывались, разжигали костры, вот эти вот огромные рвы, которые наполнены огнем, и кидали туда людей. И эта история, то есть о том, что происходило в эти времена, приходит в хадисе Сухайба ар-Руми. Сухайба ар-Руми у имама Муслима. Та самая известная история, которая приходит, помните, это Роббуль-Гулям, то есть о мальчике, который ходил для того, чтобы научиться колдовству, и затем связался с одним из монахов христианских, и также начал перенимать у него определенные знания о его религии, и принял эту религию. Затем решил призвать людей к этой религии, то есть к христианству. И правитель местный, ему это не нравилось, и он хотел его убить разными способами, у него это все никак не получалось. И затем этот же мальчик научил его, как его самого же и убить. И сказал, когда поставишь меня и свяжешь меня рядом со стволом одного из деревьев, то натяни свой лук и скажи «Бисмилля Роббиль Гулям» с именем Аллаха, Господа, мальчика. И затем выстрели, и попадешь в меня и убьешь меня. Но перед этим собери людей, так чтобы это событие наблюдалось людьми, большим количеством людей. И тогда, когда людей собрали, этот правитель выстрелил в него и действительно убил его, затем люди приняли христианство. Люди в большом количестве приняли христианство. И тогда были разожжены вот эти вот костры или рвы, которые бросали людей, которые отказаться от христианства и войти в иудаизм, или вернуться в иудаизм. И вот это вот событие, которое произошло в 523 году хиджры, там, это неоднозначно. То есть некоторые из ученых говорят, то, что не вот это вот событие, которое произошло во время правления Зу-Науаза, не оно описано в Коране. Некоторые же говорят, что это оно. То есть это одно из мнений, и довольно-таки распространенных мнений. Так вот, вот это вот событие, которое произошло в 523 году христианского летоисчисления со стороны правителя вот этого иудейского Зу-Науаза, это вызвало большие волнения христиан, которые были в Йемене, и они обратились опять со своей жалобой к кому? Кайсару. Кайсар, то есть правитель римлян. Почему? Потому что это была столица христианства в те времена. Говорит, но по причине того, что Рим находился далеко от Йемена, этот правитель римлян не смог отправить свои войска сюда, в Йемен. Почему? Потому что находились очень далеко. Но отдал приказ правителю Эфиопии, а это как раз Наджаши. Наджаши — это как титул, то есть это не имя человека, это не тот Наджаши, который принял ислам во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее, но это другой Наджаши. Ему был отдан приказ со стороны римского правителя, чтобы он отправил войска с Эфиопии в Йемен, для того, чтобы поддержать христианское вот это вот движение. И действительно, Наджаши, то есть, как мы говорили, Эфиопия тогда следовала в правление за Римом, не мог ослушаться в этом, и действительно послал в Йемен целое войско, которое равнялось 70 тысячам людей, то есть войско в 70 тысяч. Послал сюда в Йемен и поставил управлять этим войском одного человека, которого звали Ар-Яд. И это войско его было разделено тоже на небольшие отряды. И одним из этих отрядов в его войске управлял человек, которого звали Абраха, И вот это вот наступление эфиопского войска на Йемен произошло в 525 году по христианскому летоисчислению. То есть через два года после того, как произошло вот это вот событие, в котором участвовал вот этот вот правитель Йемена Зу-Науаз. Пиваем, да, то есть вот эту вот цепочку не теряем же. Значит, что у нас получилось? Еще раз, сделаем промежуточный итог. То, что самым известным арабским племенем, которое жило в Йемене, самым большим было племя Сабат, которое управляло Йеменом большое количество веков. Затем, в 300 году, по христианскому летоисчислению, власть у них забрало племя Химер. Но это племя ввергло весь Йемен в постоянные межплеменные войны. Так что, в основном, оно сражалось с кем? С племенем Хамдан. Они до сих пор, все эти племена здесь имеются. Есть племя Химер, есть племя Хамдан. То есть, эти все племена очень старые и очень древние. Так вот, они воевали между собой, и это привело к ослаблению Йемена, так и привело к тому, что христиане, а конкретно руками кого? Эфиопии, так захватили Йемен. Это было первое вторжение Эфиопии куда? В Йемен. Это, как мы сказали, произошло в 340 году по христианскому летоисчислению. Римляне взяли Аден и потом передали правление кому? Эфиопцам. Но затем эта власть у них была опять отобрана. То есть эфиопцы были изгнаны йеменцами. Йеменцы их изгнали в 378 году, сказали. Но затем в 450 году произошло разрушение плотины Мариб. Большие территории Йемена оказались под водой, и многие племена вообще уехали из Йемена. И власть в это время была у иудеев. Где? времени. И один из правителей вот, иудеев, которого звали Зу-Науас, он повел такую политику, что решил ввести людей, христиан, в свою религию, то есть насильно. И это привело к тому, что люди, вот эти христиане, что сделали? Пожаловались римскому императору. И римский император, так как был далеко и сам не мог послать каких-либо войск сюда в поддержку христиан, приказал это сделать Наджаши, который был тогда правителем Эфиопии. И вот этот вот Наджаши послал сюда 70 тысяч войск, то есть войска в 70 тысяч человек. И поставил управлять этим войском человека, которого звали Арьят. И одним из командующих войск этого Арьята был человек, которого звали Абраха. Абраха — это тот как раз, который совершил поход войска слона, то, что называется, в год рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на Каабу. Это еще у нас далее придет. Но суть понять, кто этот человек и откуда он вообще у нас взялся. И так мы говорили, событие, которое произошло, то есть вот эта вот повсеместная попытка ввести христиан насильно в иудаизм, произошла в 523 году христианского летоисчисления. А войска эфиопские подошли в каком? В 525 году христианского летоисчисления. И вот этот вот Арьят, то есть на кораблях они прибыли также в Адан, и спустились на землю в Адане, и у него было большое племя, и еще он к тому же, к нему примкнуло большое войско, и к нему еще примкнуло йеменские войска, некоторые из йеменских войск, которые были кем? Христианами, то есть на помощь для того, чтобы удалить иудеев, откуда? Из Йемена. И против него вышел вот этот вот правитель, Зу-Науас, вместе с химеритами, то есть объединились для того, чтобы не допустить новое эфиопское вторжение куда? В Йемен. Но когда между ними произошло сражение, вот этот вот Зу-Науас иудейский, он потерпел поражение. Химериты и Зу-Науас потерпели поражение, и власть перешла где? В Йемене? К эфиопцам. То есть Арьят взял правление в Йемене и управлял этой землей, то есть йеменской землей, в течение большого количества лет. То есть здесь можно опираться также на другую дату, наиболее известную, это дата рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился, то есть по христианскому летоисчислению. То есть принято то, что это 571 год. 571 год. То есть если мы скажем то, что вот эти войска Арьята вошли в Йемен в 525 году, то есть получается примерно за 45 лет, за 46 лет до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до года слона. И большое количество вот этих лет, вот этих 45 лет, правление было именно в руках этого Арьята. Он как бы был наместником кого? Наджаши. То есть Наджаши управлял Эфиопией, а он, Арьят, был как бы наместником этого Наджаши где? В Йемене. А вот этот сам Наджаши эфиопский был как бы наместником римского императора. И тем самым получилось, что Рим, а также Эфиопия, а также Йемен в эти века или в эти годы был где? В руках у христиан. И затем, как мы сказали, вот этот Арьят многие годы владел властью или управлением где? В Йемене. Пока против него не вышел вот этот вот Абраха, то есть один из его военачальников, который был под его управлением. Вот этот вот Абраха что сделал? Он вышел, как бы решил устроить переворот против кого? Против Арьята. И действительно, то есть подговаривал людей, устроил вот это вот скрытое сборище, что называется, которое, то есть приманивание людей к себе, так, для того, чтобы выйти против Арьята. И действительно, это привело к тому, что эфиопские вот эти вот войска, которые находились все это время в Йемене, они разделились на две большие части. То есть, те, которые остались за Арьятами, те, которые решили перейти на сторону вот этого вот Абраха. И затем между ними, то есть, почти произошло сражение. То есть, они встали, две эти большие армии встали друг против друга. И затем Абраха послал письмо этому Арьяту и сказал: давай не будем губить эфиопцев, какой нам смысл губить все наше войско? То есть даже если ты меня победишь, у тебя останется ничто, то есть у тебя войско не останется, которым ты мог бы удерживать Йемен. Если я тебя, то есть одержу победу над тобой, то же самое, у меня не останется никакого войска. Давай сделаем так, выйдем с тобой вдвоем друг против друга, и кто из нас победит, к тому перейдут войска противоположной стороны. И все, и на этом завершим, то есть чтобы не губить эфиопскую армию. И Арьят на это согласился. Почему? Потому что Арьят, во-первых, был большим полководцем, так, большого размера, высокого роста и тому подобное. То есть был врожденным полководцем. А этот Абраха, он был маленьким, то есть, как его описывают, маленьким, толстым, который, то есть, не пригоден в своей основе для чего? Для того, чтобы быть именно полководцем. Поэтому, исходя из этого, Арьят, то есть, чувствуя свое преимущество над своим соперником, согласился на это. И когда они вдвоем вышли друг против друга, Абраху сзади прикрывал его раб, которого звали, Атоуда. То есть его имя Айн, Та, Уау, Даль и Та Марбута на конце. Атоуда. То есть это было принято в таких сражениях, когда кто-либо выходил один на один, для того, чтобы не произошло предательского убийства сзади. Сзади у того, кто выходил сражаться, вставал кто-либо, для того, чтобы защищать его, чтобы никто сзади его предательски не убил из своих же. Поэтому вот этот вот Абраха, когда вышел против этого Арьята на сражение, сзади его прикрывал его Говорят хулям, то есть как прямой перевод, как раб, который что делал? Который прикрывал его сзади. И у этого Арьята было копье. Он поднял свое копье для того, чтобы убить этого Абраха. И целился ему на макушку. Но попал ему в лицо. То есть попал ему в лоб, рассек ему лоб, бровь, нос и губу. Поэтому этот Абраха в дальнейшем получил прозвище Абрахатуль Ашрам. Аль-Ашрам, то есть тот, у кого шрам на лице. Ашрам, то есть человек со шрамом на лице. Абрахатуль Ашрам. Так вот, когда он ударил его, то есть этот Абраха повалился на землю, а вот этот вот Атауда, который был сзади, выскочил из-за Абраха и ударил своим копьем этого Арьята и убил его. То есть Арьят не ожидал то, что этот раб, то есть он вообще не должен был вмешиваться в сражение между ними. Но тот задумал хитрость, то есть подговорил этого своего Атауда, то есть чтобы он предательски убил этого Арьята. И потом, после этого, то есть ничего не оставалось этим эфиопским войскам, кроме как примкнуть к этому Абрахе. И все войска оказались под этим военачальником. И затем, когда до Наджаши дошло это сообщение, как бы весть дошла, то что Абраха, то есть один из военачальников, убил наместника Наджаши, который управлял всем Йеменом. Наджаши разгневался на него, то есть обещал послать против него еще войска, которые изгонят этого Абраха из Йемена. И поклялся, то есть сказал: «Я не успокоюсь, пока мои собственные ноги не растопчут землю Йемена, не потопчут землю Йемена, и пока что я не сбрею голову этого Абраха собственноручно». То есть почему? Потому что ослушался Наджаши, то есть вышел против правителя, которого поставил Наджаши. И тогда этот Абраха что сделал? Сам побрился, взял свои волосы, взял кусок земли и отправил гонца кому? К Наджаши. Сказал: «Для того, чтобы ты свою клятву не нарушил, вот тебе земля, поточи ее, вот тебе мои волосы, я уже сам свои волосы, что называется, сбрил». И призвал его не гневаться. То есть, говорит, какая тебе разница, кто управляет территорией? Арьят управляет, я управляю, так все мы подчиненные тебе, не будем против тебя выходить. Как мне поступить, если я оказался выше и более способным, чем Арьят? То есть, тебе лучше, если будет правитель более способный, нежели тот, который умер. И тогда Наджаши что сделал? Успокоился, то есть, когда увидел вот эти вот действия, успокоился и оставил его править, этого Абраха. И затем этот Абраха, для того, чтобы успокоить еще больше Наджаши, то есть задобрить его, построил в Йемене самую большую церковь в мире, которая считалась не просто самая большая церковь в Йемене, а тогда считалась самой большой церковью в мире, то есть даже больше, чем были церкви, где в самом Риме, там, Византии и тому подобное. И поклялся, то есть вот этот вот Абраха, поклялся Наджаши, то, что он не успокоится, пока не отвернет арабов от Каабы и не заставит их прийти в эту церковь, чтобы они, то есть что сделали, перешли в христианство. То есть, чтобы оставили свое многобожие и перешли в христианство. Для того, чтобы успокоить и удовлетворить, кого задобрить, что называется, Наджаши. Так вот, когда многобожники, то есть, которые были при Каабе и вообще в Хиджазе, услышали об этом, то есть, курайшиты в том числе и другие, когда услышали об этой клятве Абраха, один из людей из племени Кинана отправился в Йемен, в эту церковь, и исправил в этой церкви большую нужду. То есть, для того, чтобы показать, то, что эта церковь недостойна того, чтобы люди уходили от Каабы и поворачивали свои лица куда? К этой церкви. И разгневало это Абраху. И он поклялся, то, что соберет свои войска и пойдет в сторону Хиджаза для того, чтобы разрушить Каабу и не оставить от нее кирпича на кирпиче. То есть для того, чтобы разрушить ее и отомстить за свою церковь, и для того, чтобы вернуть людей из многобожия куда? В христианство. Или повернуть их из многобожия в сторону христианства. И после этого Абраха собрал свое войско, так, во главе которого поставил слона, и этого слона звали Махмуд, и отправился куда? Со своим огромным войском в сторону Мекки. И по дороге многие из племен арабов, которые жили в Хиджазе, вышли против него, то есть против Абраха, и пытались оказать ему свое противодействие. Но некоторых он хазамас, что называется, то есть победил, подавил и пошел дальше. Некоторых, после того, как подавил, взял их лидеров и хотел их казнить, но они согласились быть им далиль, что называется, теми, которые будут указывать дорогу в Мекку. Тогда же, когда он подошел к Таифу, то жители или лидеры Таифа вышли на встречу к этому Абраха и указали ему на то, что здесь нет того, что он хочет. То есть он хочет Каабу, а здесь есть другое божество, которое у них было, как называлось, Аллат. То есть известно племя Сакиф, которое жило в Таифе. Их божеством было Аллат, и не было у них там Каабы. И они сказали: ты пришел не сюда, тебе необходимо идти туда-то и туда-то, в Мекку. Там будет то, что ты ищешь, а нас можешь оставить в покое. И более того, для того, чтобы вот этот вот Абраха не трогал Таиф, они отдали ему одного человека, которого звали Абу Ригаль. Абу Ригаль, который также взялся за то, чтобы указывать дорогу ему в сторону Мекки. И действительно, он показывал ему дорогу в сторону Мекки, и тогда, когда добрались до местечка, которое называлось Мухаммас, он там скончался. То есть пришла его смерть, этого Абу Ригаля, и он там скончался. И похоронили его там, у него там была могила. И с тех пор, то есть уже после того, как Абраха, вся эта история закончилась, в течение многих лет и многих десятилетий, арабы, у них был обычай, они закидывали эту могилу камнями, то есть для того, чтобы показать, что он предатель, то есть взялся за то, чтобы показывать дорогу врагу в сторону Мекки. и закидывали его могилу. И появилась даже как поговорка у арабов, то есть вот это имя, как Абу-Ригаль, стало как имя нарицательное. То есть любой предатель у них назывался Абу-Ригалем. Поэтому часто от арабов можно услышать, когда они говорят «Вакам Абу-Ригаль аль-йом» – «Сколько же сегодня таких Абу-Ригалей?» или «Сколько же сегодня Абу-Ригаль?» То есть много предателей, которые показывают дорогу врагу или открывают ворота врагу. Так вот, после того, как Абраха добрался до Мекки, точнее, приблизился к ней, он послал одного из людей своего войска, которого звали Аль-Асвад ибн Максуд. Аль-Асвад ибн Максуд послал его в сторону Мекки, для того, чтобы тот, то есть показав свою силу, немножко занялся, что называется, грабежом. И он действительно награбил там и увел от арабов несколько чего, стад животных, верблюдов и тому подобное. И среди тех верблюдов, которых он увел, оказалось 200 верблюдов Абдул-Мутталиба. 200 верблюдов Абдул-Мутталиба, который на те времена был правителем Каабы или правителем чего? Мекки, то есть был их вождем. Кто такой Абдул-Мутталиб, у нас приходило на прошлом уроке при изучении истории Мекки. Мы говорили то, что Абдул-Мутталиб это никто иной, как сын Хашима. Сын Хашима, который также управлял Меккой. И затем Хашим, мы говорили, отправился в Медину, женился там на одной из женщин, одного из их племен из племени Бану-Наджар. И родился у них ребенок, которого они назвали, мы говорили, как Шейба. И затем, после того, как Хашим скончался, его брат Аль-Мутталиб начал править Меккой и по пути отправился также в Медину, что называется, и забрал этого мальчика с собой. И когда он приехал, люди думали, что это его раб, и назвали этого мальчика Абдул-Мутталиб. И это имя с тех пор закрепилось за ним. И когда он вырос, то есть стал уже крепким, молодым, тоже перенял влияние, то есть получил влияние среди людей и оказался вождем вот этой территории, то есть Мекки. И, как мы говорили, добавило ему влияние то, что он откопал колодец Замзам. Так вот, среди тех верблюдов, который награбил вот этого человека, Аль-Асвад ибн Максуд, который был послан Абрахой, то есть для того, чтобы немного продемонстрировать их силу, оказалось 200 верблюдов этого Абдул-Мутталиба. И затем, после того, как Абраха продемонстрировал свою силу, послал туда переговорщика, что называется, в Мекку, которого звали Хуната Аль-Химьери. Хуната Аль-Химьери, то есть из племени Химер. А Химер, как мы уже упоминали сегодня в начале урока, одно из племен Йемена. Послал туда для того, чтобы тот поговорил с вождем данной местности, то есть как раз с кем, получается, с Абдул-Мутталибом. И чтобы указать ему то, что Абраха пришел со своими войсками не для того, чтобы убивать людей, и для того, чтобы искоренять народ, который там живет, но просто для того, чтобы разрушить Каабу. Сказал, если вы не будете против нас выходить, мы никого из вас не тронем. Просто придем, разрушим Каабу и вернемся. Почему? Как мы говорили, потому что Абраха, у него не было цели убивать, но у него была цель повернуть этих людей в сторону христианства. То есть, чтобы эти многобожники, после того, как разрушится Кааба, чтобы перешли в христианство и начали, что называется, смотреть вот в сторону этой церкви, которую он построил. Поэтому он так и сказал, то есть послав своего человека, сказал, если вы против нас выходить не будете, никого убивать не будем, просто придем, Каабу разрушим и уйдем. И вот этот вот человек, Хуната Аль-Химьери, дошел до Мекки, спросил, кто является здесь вождем. То есть указали то, что здесь правит племя курайшитов, и вождем их является Абдул-Мутталиб. Он с ним встретился и переговорил. И указал ему, то, что если вы выходить против Абраха не будете, то он вас трогать не будет. И Абдул-Мутталиб согласился с этим, сказал, мы действительно, что не можем выйти против него. То есть, пока они шли до Мекки, сколько арабских племен либо оказались побеждены Абрахой так, либо сами сдались, либо вообще не выходили против него, наоборот, дали ему даже людей, которые бы указывали на дорогу. И курайшиты понимали, что они не могут противостоять против такого войска христианского. И в итоге Абдул-Мутталиб пошел с этим Хуната Аль-Химьери к Абраха, для того, чтобы с ним поговорить. И Абраха сидел на троне, который они везде с собой таскали, то есть, чтобы показывать то, что он является кем? Правителем. И после того, как Абраха увидел этого человека, Абдул-Мутталиба, он ему очень понравился, то есть был статным человеком, видно, что он был человеком, обладающим влиянием. И Абраха не хотел сажать его с собой на трон, для того, чтобы люди не видели то, что кто-то равен Абраха и сидит с ним вместе на троне. Но и сажать его под свой трон тоже не хотел, так как зауважал его после того, как его увидел. И сам спустился с трона и сел вместе с ним на землю. И начали разговаривать. И говорит, что ты хочешь, то есть какое будет твое предложение относительно нашего войска и как нам поступить. И Абдул-Мутталиб сказал, я могу только сказать, чтобы ты вернул мне моих 200 верблюдов. То есть все, что я могу попросить у тебя или потребовать у тебя. Абраха говорит, я разочаровался тобой. То есть, когда я тебя увидел, то у меня появилось тебе уважение. Но после того, как ты начал говорить о своих верблюдах с тем человеком, который пришел разрушить вашу святыню, которой вы поклоняетесь уже какое количество веков, и это ваша слава, и это ваша честь. Я пришел разрушить Каабу, а ты просишь у меня своих верблюдов? Так, я, говорит, что сделал? Я, говорит, разочаровался в тебе. И Абдул-Мутталиб тогда указал на то, что он не имеет силы, то есть нет смысла ему говорить о вопросах Каабы, я не имею силы против тебя противостоять. Поэтому я прошу то, что я могу у тебя попросить. То есть, а остальное, говорит, это уже не мое. У этого дома есть его Господь, который его защитит. А у моих верблюдов я хозяин, поэтому этих верблюдов прошу у тебя я. И тогда вот этот вот Абраха приказал вернуть Абдул-Мутталибу его верблюдов. Абдул-Мутталиб своих верблюдов забрал и ушел. То есть, указав на то, что дорога открыта в сторону Мекки. То есть, хочешь, приходи и разрушай Мекку, это уже твое дело. Никто тебе сопротивляться не будет. И после того, как Абдул-Мутталиб вернулся в Мекку, собрал всех людей и приказал им всем выйти за границы Каабы, ожидая того, что Всевышний Аллах Субхану Таля пошлет наказание на это войско. Почему? Потому что это в течение веков было устоявшимся у кого? У арабов. Они знали то, что любой, который чинит несправедливость рядом с Каабой, не говоря уже о том, чтобы посягать на саму Каабу, так получает свое заслуженное наказание от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому они все вышли из этого города вышли в горы, которые были рядом, и сидели и смотрели, что будет с этим войском. И тогда Абраха, когда подошел к Мекке и подошел, то есть уже был недалеко от Каабы, его слон, на котором он был, как мы сказали, его звали Махмуд, сел, то есть лег на свой живот и перестал двигаться вперед. Не поняли, почему такое произошло, то есть не пошел в сторону Мекки. И затем попытались его поставить на ноги. Кто-то уколол, кто-то еще что-то сделал, чтобы он встал. Вот этот вот слон, Махмуд, не вставал. Потом его повернули за уши куда, то есть заставили его повернуться назад, в сторону Йемена. Повернули его в сторону Йемена, встал, вскочил и побежал в сторону Йемена. Повернули в сторону Шама, тоже побежал. Повернули в сторону Востока, тоже побежал. То есть куда бы ни поворачивали, везде бежал. Повернули в сторону Мекки, опять лег. Не проявил никакого движения. И после этого на это войско прилетели стаи птиц. Описывается в суре Аль-Филь. «Фарсала алейхим тайран абабиль». И он послал на них птиц, которые летели разрозненными стаями. То есть абабиль значит разрозненные стаи. То есть имеется в виду, эти птицы летели со всех сторон, которые только возможно. Небольшими стаями налетели на это войско и кидали их обожженной глиной, которая была в их когтях и в их клювах. И затем, на кого бы этот камень не попадал, этот человек умирал. То есть на кого бы из войска этот камень не попадал, он умирал. Но не на всех он попадал. То есть попадал иногда мимо, иногда попадал в человека и тому подобное. И те, которые оставались живыми, повернулись вспять. То есть для того, чтобы убегать откуда из этого места. Повернули в сторону Йемена и побежали. И среди них был тоже Абраха. И попал у него один из камней так, что у него получилась болезнь. То есть начали отпадать его конечности. Когда одна конечность отпадала, другая начинала загнивать, тоже начинала отпадать. И таким образом его довезли до Сана. То есть довезли его до Саны здесь. И здесь он скончался. То есть прожил несколько дней после этого и скончался от этих ран. То есть его конечности отпадали, и он на этом умер. Это то, что касается вот этой вот истории слона, которая произошла. И дата ее какая, как мы говорили? Дата ее, как это установлено в хадисе Ибн Аббаса, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона. И, как известно из исторических фактов, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или наиболее известная дата, то, что это дата 571 год. Отсюда получается то, что вот это вот войско слона пришло в Мекку как раз в этом году, в 571. Мы говорили, Ар-Рияд и его войска взяли Йемен, то есть придя со стороны Эфиопии. В каком году? Говорили, в 525 году. Знаешь, между этим событием и между событием слона произошло сколько? Прошло, точнее, 46 лет примерно. Отсюда мы можем выяснить. То есть, примерно какое количество лет правил Ар-Рияд, потом перенял у него это правление Абраха, затем, как мы сказали, он прошло еще определенное количество лет, когда он построил вот эту церковь и тому подобное, и затем он отправился куда? Отправился в сторону Мекки для того, чтобы разрушить Каабу, и вернулся, что называется, несолоно хлебавшим. Затем произошло следующее событие, то есть после того, как Абраха скончался, то есть их главный полководец и эфиопское войско во многом было побито, то есть в Мекке и по дороге назад, так вернулось небольшое количество войск Эфиопии. То есть вот эти вот христианские войска оказались в слабости, оказались сильно ослабленными. Поэтому в 575 году, то есть это примерно через 4 года по происшествии вот этого вот события, года слона, в 575 году один из йеменцев, которого звали Сейф ибн Зей Язан аль-Химьери, также один из племени Химер. А как мы знаем, Химер был за правление эфиопцев или против правления эфиопцев? Да. Был против. Он был кем? Химер, мы говорили, вышел за иудейского вот этого правителя, Зу-Науаса. Вместе с ними племя Химер вышло против Ар-Рияда, для того, чтобы противостоять эфиопскому племени. Поэтому один из их племени, из племени Химер, которого звали Сейф ибн Зи Язан, Аль-Химери, он отправился к персам. отправился на ту территорию, которая сегодня является чем? То есть современный Иран, Ирак, вот эти вот места. Отправился к правителю Персии, то есть к огнепоклонникам, для того, чтобы просить у него помощи, чтобы он дал ему определенные войска, которые бы помогли им, то есть йеменцам, изгнать из Йемена остатки войск Эфиопии. И также рассказывают историю, то есть со стороны Иснада. Со стороны Иснада, может быть, есть в ней определенная слабость, но рассказывают эту историю, когда вот этот вот Сейф Аль-Химьери прибыл к этому персидскому правителю, разговаривал с ним и просил ему выдать ему определенное количество войск. Сказал, если мы выгоним эфиопцев, то мы станем вашей административной частью или вашим административным округом. То есть правление будет ваше, персидское, но править будем мы, но как бы под вашим началом. Понятно? Так же, как вот Эфиопия же была, правила под началом кого? Римлян. Так же, говорит, мы будем под вашим началом. Но этот правитель иранский или персидский отказал ему в этом. Сказал, что мне делать в вашем Йемене, у вас там одни горы, да песок, как говорится, у вас там ни золота, ни серебра, ничего нет. Зачем мне тратить свои войска для того, чтобы вам в этом помогать? То есть никакой особой пользы нам от этого нет. И затем подарил ему подарки, то есть вот этому вот йеменскому военачальнику, который к нему приехал. Некоторые говорят, это было 1000 золотых дирхамов, то есть определенные золотые монеты. Подарил ему, и тот вышел от этого иранского или персидского правителя. И вот этот вот Сейф Химери поступил хитро. То есть вышел на улицу и начал людям раздавать эти золотые монеты. То есть все, что ему подарил этот иранский правитель, все раздал людям. И когда это до этого правителя дошло, удивился. То есть почему он так сделал? Я ему подарил подарки, а он их раздал людям. Затем вызвал его к себе обратно. То есть для того, чтобы узнать, почему он так поступил. Сказал, да что говорит, мне делать с твоим золотом? У нас, говорит, в Йемене, говорит, горы, говорит, золотые горы, серебряные горы, такие горы, другие. У нас, говорит, этого золота, что называется, девать некуда. И после этого этот персидский правитель заинтересовался, то есть, этой ситуацией, и действительно, что собрал своих военачальников и своих визирей, для того, чтобы посоветоваться относительно территории Йемена, и что с ней делать. И те посоветовали ему, сказали, у тебя в темницах, то есть у тебя в тюрьмах, около 1000 человек, которые подлежат смертной казни. То есть люди, которые сидели в тюрьмах, и их приговором была смертная казнь. Говорит, отправь их с ним, этих эфиопских войск там уже немного, если они смогут их победить, то, альхамдулиллах, что называется, так власть будет у тебя. А если, говорит, победить не смогут, то они там все помрут, то, чего ты и добивался. То есть у них была какая, как мы сказали, какое постановление относительно их было вынесено, смертная казнь. Говорит, какая тебе разница, умрут они здесь или умрут там в Йемене, отправь их с ним, если что-то получится, то хорошо, если не получится, то ничего страшного, то есть ты ничего не потеряешь. И действительно этот человек, то есть Сейф Аль-Химьери, пришел с этими войсками, иранскими куда, или персидскими, в Йемен. И действительно, посредством их, так, одержал победу над этими эфиопцами, изгнали их, и правление перешло в Йемене к этим вот проперсидским, что называется, силам. И затем сын вот этого вот Сейфа, которого звали Маади Кариб, сын этого Сейфа Аль-Химьери, которого звали Маади Кариб, владение перешло к нему. Мы сказали, в каком году это было, то есть завоевание Йемена со стороны Персии, в 575 году, то есть через 4 года после года слона. Власть перешла проперсидскому правлению. Затем от Сейфа правление перешло к его сыну Маади Карибу. Правление перешло к его сыну Маади Карибу. Вот эти вот Сейф и также его сын Маади Кариб оставили у себя, что называется, несколько десятков человек эфиопцев. Почему? Потому что они были искусными воинами, оставили у себя как личная охрана. Так не изгнали их вместе с теми, которых изгнали. И затем вот эта вот личная охрана эфиопская совершила предательское убийство этого Маади Кариба. То есть подняла против него небольшой переворот и убили его. Но после того, как они убили этого Маади Кариба, который был проперсидским, некого было им поставить его взамен. То есть убили его просто как в отместку за то, что он изгнал эфиопцев. И затем персы прислали туда своего человека, то есть в Йемен прислали вообще своего человека, не йеменца, а от себя, одного из людей, который взял владение где? В Йемене полностью. То есть уже управлял не йеменец, а управлял один из персов, над Саной взял управление. И так продолжалось их правление этих персов на этой территории, пока последний из них, которого звали Баазан, пока последний из них не принял ислам. Во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, и в некоторых исторических документах указывается на то, что это было в 7 году хиджры, то есть если взять христианское летоисчисление, то в 628. То есть более чем через 50 лет после того, как персы взяли владение Йемена в свои руки. Вот этот их последний правитель, которого звали Баадан, принял ислам, и этим самым ушло персидское правление из Йемена. Тем, что он принял ислам и присягнул посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, в Йемене распространился ислам, и персидские власти утеряли свои владения в Йемене. Это то, что касалось истории Йемена до времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Теперь давайте дальше перейдем куда? На историю Ясриба, то есть на историю Медины. Теперь то, что касается истории Ясриба. Ясриб – это старое название Медины. Так вот, что касается истории этого города, то город Ясриб также был одним из больших административных центров Хиджаза. То есть, наряду с Меккой, наряду с Таифом, Медина, по старому названию какое, Ясриб, также был одним из больших городов Хиджаза. И его история начнем с 1 и со 2 века христианского лета исчисления. То есть здесь история уже гораздо короче, нежели история Йемена. Просто кратко также упомянем. То, что в 1, а также во 2 веке христианского лета исчисления римляне, которые были в Сирии, устроили войны относительно иудеев, которые там жили. То есть в Сирии жили иудеи в 1 и 2 веке христианского исчисления. И римляне, желая перевести их теперь уже наоборот, их в свою религию, то есть в христианство, устроили против них гонения. И многие из иудейских племен покинули Сирию и разъехались тоже по миру, по разным городам. И два племени из них, а это Бану Надыр, а также Бану Курайза, то есть это большие племена, были и другие племена, но самые большие из племен иудеев, которые переселились в сторону Хиджаза, это Бану Надыр и Бану Курайза, таким образом попали куда? В Ясриб. То есть это для того, чтобы нам знать, откуда вообще иудеи взялись на территории Медины. Значит, понятно, откуда они взялись? Они изначально там не жили, то есть жили они где? На территории Сирии современной. И после того, как римляне начали производить относительно их гонения, то есть для того, чтобы вернуть их в религию или повернуть их в религию к христианству, многие из племен иудеев переселились оттуда из Сирии по разным городам. И вот два племени из них, а это Бану Курайза и Бану Надыр, оказались в Ясрибе, то есть переселились в Ясриб. И жили там около 2 веков, даже больше. Около 3 веков жили где? В Медине, то есть в одиночестве. Никто их что особо не притеснял на этой территории. И затем к ним переселились еще 2 племени. Но уже не иудеев, а кого? Йеменцев. А это Ауз и Хазрач. Два племени Ауз и Хазрач переселились в Медину из Йемена. Какой год или в какие века? Тогда, когда вот произошло вот это вот разрушение плотины Марина. Как мы разбирали только что во время истории Йемена. Когда мы сказали, произошло разрушение этой плотины? Примерно в 450 году. Кто-то говорит 450, кто-то говорит 451. И после того, как большие территории Йемена оказались под водой, многие племена, как мы сказали, разъехались из Йемена по другим городам. Так вот, два племени из Йемена, а это Ауз и Хазрач, приехали в Медину и начали жить там вместе с кем? Вместе вот с этими вот иудеями. И поначалу у них не было никаких междоусобиц, не было никаких войн, но когда эти два племени прибыли в Медину, в Ясриб по-другому, они заключили договор с иудеями о совместном ненападении. То есть все вместе здесь живем, все друг другу помогаем, никто друг на друга не нападает. И на этом договорились. И жили таким образом довольно большое количество лет. И после того, как иудеи увидели то, что ауситы, а также хазраджиты, то есть развиваются и получают силу, увеличиваются и тому подобное, испугались того, что эти люди в конце концов могут набрать определенные, то есть влияние и изгнать также иудеев с этой земли. Поэтому нарушили договор, иудейские племена, как обычно, как это их привычка, так, нарушили договор и напали на эти племена, то есть на Ауз и на Хазрач. И после этого получились определенные битвы между ними. В которой Ауз и Хазрач попросили помощь посторонних племен, которые жили в других местах. Не Хиджаза, а то есть тех племен, у которых у них были знакомства и связи еще со времен Йемена, что называется. Призвали их на помощь, и те оказали им помощь против иудеев и усмирили этих иудеев. После этого они опять что сделали? То есть опять пришли к мирному договору, то что опять-таки все вместе живут и друг на друга не нападают, и друг против друга не переходят границ. После этого начались междоусобицы уже между самими ауситами и хазраджитами. То есть с иудеями все волнения успокоились, и после этого Ауз и Хазрач уже начали что делать? Воевать между собой. После того, как в начале, то есть после переселения из Йемена, они жили довольно мирно, довольно дружно. И у них были войны, которые длились десятилетиями. То есть одна война за другой, одна война за другой и тому подобное. И чаще всего в этих войнах что силу брали хазраджиты. То есть силу брали и победу одерживали хазраджиты над ауситами. Ауз и Хазрач на тот момент были кем? Были многобожниками. А вот эти иудеи, Бану Надыр и Бану Курайза, были кем? Иудеями. Значит, иудеи остались в покое, и многобожники начали что делать? Начали сражаться друг против друга. И когда ауситы увидели то, что хазраджиты постоянно одерживают над ними победу, или чаще всего победа оказывается в руках хазраджитов, ауситы тоже задумали некоторые политические движения, что называется, так, или действия. Они отправились к курайшитам, которые жили в Мекке, с Измединой Мекку, и попытались заключить договор с курайшитами, чтобы они помогли им против хазраджитов. Но курайшиты отказали им в этом, и не стали связываться с кем? С хазраджитами. Сказали: ваши войны, ваши дела, сами разбирайтесь, мы никому из вас друг против друга оказывать помощь не будем. И тогда те же самые ауситы, после того, как не смогли договориться с этим, с курайшитами, что сделали? Вернулись к иудеям и договорились с ними, с Бану Курайда и с Бану Назыр, то есть, чтобы они оказали им помощь против ауситов. И действительно, те согласились на это. И тогда хазраджиты, то есть, когда узнали об этом, то, что есть какие-то секретные договоренности между хазраджитами, между Бану Курайда и Бану Ан-Назыр, отправили своих переговорщиков, опять-таки, к кому? К иудеям. И потребовали у них разъяснений, такое имеется или не имеется. И вот эти вот иудеи указали то, что нету между ними и между ауситами никаких договоренностей. И тогда хазраджиты потребовали у них что-то вроде залога. Сказали: дайте нам 40 из своих молодых людей, то есть 40 юнош, для того, чтобы они были у нас. Если вы придете к нам с войной, то они окажутся заложниками у нас. То есть, как бы, для того, чтобы мы успокоились и были уверены, что между вами действительно никаких договоренностей нет, дайте нам 40 своих человек. И действительно эти отдали им своих 40 человек, для того, чтобы убедить их, что между ними, между этими никаких договоренностей нет. И после этого, то есть хазрач, зная то, что между ними договоренности все-таки есть, и то, что иудеи нарушили договор против, этим самым против хазраджитов, указали на то, что у вас есть два пути. То есть два пути. Либо вы уходите отсюда, то есть иудеи, Бану Курайда и Бану Назыр, сказали, либо вы покидаете Медину и вообще уходите с этих земель, либо мы убиваем вот этих ваших юношей, которых вы нам передали. И тогда Бану Назыр и Бану Курайда собрались на свое, что называется, совещание, и пришли к выводу о том, что необходимо из этих земель уходить. То есть для того, чтобы сохранить жизни этих молодых людей. Уходить с этих земель и переселяться куда-либо в другое место. Но один из лидеров вот этих вот кого? Иудеев, которого звали Кааб ибн Асад аль-Курази, уговорил их и указал на то, что лучше им, то есть выйти войной против кого? Хазраджитов, возможно, удастся спасти этих молодых ребят, и мы останемся на нашей земле. Подавим их и дальше продолжим здесь жить. И уговорил иудеев к этому. И между ними произошла вот эта вот битва, которая называется Аль-Буаз. То, что известная битва Маукиа Буаз, она приходит в стихах арабов, также в Сирии приходит и тому подобное. Известнейшая битва, которая произошла между хазраджитами с одной стороны и между иудеями и ауситами с другой стороны, произошла вот эта вот битва Буаз, впоследствии которой победу одержали ауситы. Победу над хазраджитами одержали кто? Ауситы. И большое количество людей из хазраджитов было убито. И затем между ними произошел сульх. То есть после этого они заключили между ними мирный договор и указали на то, что должно быть собрано хукума, то есть как бы люди из всех племен должны собраться люди и должны решить, то есть вопрос для того, чтобы в Ястребе установился мир. И действительно, собрали вот это вот совещание между собой, то есть в нем были люди из хазраджитов, были люди из ауситов и были люди от кого? Из иудеев, из Бану Курайда и Бану Ан-Назыр. И договорились то, что они назначат одного человека, который будет их лидером, то есть который будет лидером в Медине и будет следить за тем, чтобы в нем, в Медине, то есть в Ястребе на тот момент, так была постоянный мир, чтобы прекратить вот эти вот постоянные войны, которые иногда длились десятилетиями, как между Хазрач и между Аус, так же между кем? Между Бану Назыр и Бану Курайда. И избрали себе вот этим вот лидером человека, которого звали Абдулла ибн Убей ибн Салюль. Абдулла ибн Убей ибн Салюль аль-Хазраджи. Он был кем? Хазраджитом. Абдулла ибн Убей ибн Салюль аль-Хазраджи. И говорит, когда они уже готовились, то есть для того, чтобы назначить его и сделать его своим лидером, в Медину заехал кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи мухаджиром, совершив хиджру куда? В Медину. И это, как потом приходит также в различных хадисах, стало причиной злобы и зависти вот этого человека, Абдулла ибн Убей ибн Салюля, относительно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как говорили некоторые из мединцев, после того, как к ним переселился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абдулла ибн Убей ибн Салюль проявил свое нифак, то есть свое лицемерие, и всячески пытался удалить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из Медины, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, решил казнить этого человека. Тогда некоторые из людей сказали: оставь его, что ты скажешь о человеке, которому уже почти одели корону, и в это время ты заехал в город. То есть ты как бы что сделал? Получился причиной того, что его власть
удалилась. То есть он уже готов был стать правителем над Мединой. Ты зашел в Медину, и люди дали присягу тебе. То есть все хазраджиты, все ауситы, все приняли ислам и дали присягу ему. То есть посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил отдельные договора с иудеями и, то есть, Бану Курайза и Бану Назир. Об этих договорах у нас еще придет непосредственно в книге. То есть, Фусуль Фисират Ар-Расуль. И получилось то, что вот этот вот Абдулла ибн Убей ибн Салюль, что сделал, который был одним из хазраджитов, он оказался без власти, после того, как уже почти заимел ее. Поэтому приходит сури Ад-Мунафикун также. Помните вот эти вот аяты, то, что когда мы вернемся в Медину, сильные и величественные изгонят слабых. То есть это слова кого? Его вот этого человека, Абдулла ибн Убей ибн Салюля, который хотел изгнать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из Медины. Это что касается Абдулла ибн Убей ибн Салюля. А что касается лидеров тогдашних ауситов, лидера тогдашнего ауситов, которого звали Абу Амир ибн Сайфи, Ан-Нуман, Абу Амир ибн Сайфи ибн Нуман, то он шел из Медины, в Мекку, то есть не потерпел того, что над ним будет кто-то властвовать, вообще ушел из Медины в Мекку, потом из Мекки в Таиф, потом из Таифа вообще ушел в Шам. И всю свою жизнь предпринимал попытки покончить с исламом, то есть покончить с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и вообще с его религией. И об этом еще также у нас придет в книге Фусуль Фисират Ар-Расуль. Здесь мы уже что? Довели историю Медины дальше, то есть уже вплоть до переселения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и немного забегли куда вперед. Это что касалось истории Медины. И давайте здесь также кратко упомянем об истории Таифа, здесь совсем чуть-чуть. То, что Таиф ранее назывался Вадж. Назывался названием Вадж, не было названия Таиф, то есть буква Вау и буква Джим, две буквы. Как приписка к одному из их лидеров, которого звали Вадж ибн Абдельхай. Вадж ибн Абдельхай. И затем в тех племенах, которые жили в этой местности, то есть будущего Таифа, а это племя Хавазин, между ними произошли свадьбы, что называется так, одни из лидеров выдали замуж за лидеров других племен, своих дочерей и тому подобное. И это привело к тому, если не будем просто глубоко углубляться, привело к тому, что в итоге название этого племени или тех племен, которые жили в этой местности, стало каким? Сатиф. То есть они раньше назывались Вадж, а потом после того, как произошли определенные вот эти вот политические, что называется, женитьбы, к ним перешло название Сатиф. И когда их стало много, то есть жители Таифа, то есть они разрастались и тому подобное, и на их границах появились вражеские племена, для того, чтобы защититься от них, они построили вокруг Таифа большую крепость или большой забор, большую каменную стену, которая окружила этот город, который ранее назывался Вадж. И после того, как вот эта вот большая стена появилась и укрепилась, прошли года после этого, этот город поменял название. То есть раньше он назывался Вадж, потом стал называться как? Стал называться Таиф. Почему? Потому что он окружен от слова Таафа и Атуфу, как бы кружить, окружать. Потому что он оказался окруженным вот этим вот этой большой стеной и крепостью. И вот эта вот крепость еще сыграет немалую роль в дальнейших событиях в истории этого города Таиф. О том, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, придет осаждать Таиф со своими войсками и будет делать это в течение большого количества дней. Эта история у нас еще также придет. Это придет в конце книги о Сирии. Это мы отдельно разберем. Просто вот здесь нужно запомнить, откуда вот эта вот стена взялась и тому подобное. Это что касалось краткой истории Таифа. Здесь больше рассказывать особо нечего. Просто для чего это упомянули? Чтобы указать, что вот эти вот три города были самыми большими центрами хиджаза на то время. Мекка, Медина и Таиф. Давайте сегодня на этом завершим. И далее следующие темы будем уже разбирать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.